Всем привет, это новый выпуск подкаста «Литросфера», и с вами, как всегда, мы, Павел, привет, Варвара.
Привет.
И Лера.
Привет-привет.
Как оказалось, подошел к концу целый сезон подкастерского мастерства. Да, мы, оказывается, уже ровно полгода тут с вами читаем книжки, рассказываем про них. Это наш 12-й выпуск, поэтому сегодня мы решили, ну, не делать какой-нибудь такой тематической подборки, а просто рассказать про хорошие, как сказать, даже не то чтобы хорошие, не все книжки будут хорошими, которые мы назовем, а такие какие-то знаменательные, такие примечательные книжки, которые мы прочитали за полгода, и хотим вам про них рассказать. Какие-то книжки будут откровенно плохим ширпотребом, но мы их тоже читаем, чтобы вам не пришлось читать, или, как сказала Варвара, чтобы вы тоже почитали и с нами поугарали с этих книжонок. Расскажем вам сегодня про то, что мы читали. Каждый назовет по три отличные примечательные произведения, и это будет, можно так сказать, список летнего чтения для наших слушателей. И мы потом уже вернемся, скорее всего, в сентябре или когда-нибудь там, я не знаю, когда уже все это закончится, девочки.
Никогда.
Мы наконец-то соберемся где-нибудь, чтобы видеть лица друг друга, потому что на удаленке записываться — это такая себе радость, на самом деле.
Возьмем венца, закажем, наконец-то, пиццы.
Да, именно вот это мы все сделаем, и, наконец-то, мы ворвемся во второй сезон уже более прокачанными, более...
И, видимо, немножко пьяными.
Немножко пьяненькими, да, поэтому вы не заметите изменения в том, что у нас поправилась дикция, звук, потому что это все еще будут глупые шутки, ржач в сторону со всеми этими...
Да-да, и именно то, за что вы нас любите. Да.
То, чего нет в других подкастах, у нас есть в Бавайдовом. Итак, да, давайте. Наше летнее чтение, и так получилось, несмотря на то, что я сказал, что у нас не будет летней подборки, как сказать, у нас не будет подборки, именно какой-то... Все три мои книги, которые я хочу сегодня рассказать, они объединены одним — жарой. Это отличная летняя трилогия, если можно так сказать, потому что одним из главных героев этих книг является невыносимая жара, тепло и все такое прочее. Вот. Я начну с книги «Лгунья», которая написана Айлет Гундаргашен. Это восхитительная книга, написанная, я даже не знаю, как правильно сказать, израильской писательницей или израильтянкой, ну, в общем, писательница из Израиля, которая вложила в эти страницы все то тепло, всю ту жару, которую, ну, вы можете себе представить, насколько сейчас в Израиле жарко. Ну, в Израиле всегда было жарко, даже, и тут дело не только в температуре, да, вот.
Немножко политических шуток.
Ужасно, вот. И то, что первое даже вы видите на обложке, это подтаявшее мороженое, ну, что уже, грубо говоря, настраивает на нужный лад. При этом, что вся жара, вся температура книги, она еще выстроена за счет накала самого сюжета. Сюжет очень простой и при этом очень актуальный. Девочкам, не красавица, прыщавая, немножко полноватая, недовольная своей фигурой, летом работает в кафе мороженое, все у нее не очень хорошо, она там себя не любит, там школьные друзья над ней либо потешаются, либо вообще не разговаривают, и как-то день у нее не сдался. В общем, это книга про человека, который встал не с той ноги, и вообще не очень хорошо все прошло, когда начался, грубо говоря, говноворот событий. В один момент к ней в кафе мороженое заходит эстрадный певец, который когда-то, возможно, съездил на Евровидение от Израиля, как наш какой-нибудь Влад Сташевский, например, давно забытый, когда-то выпустивший хит number one во всех чартах, ныне не делающий ничего, заказывает мороженое, и что-то у него тоже настроение было не очень, и, в общем, он ей нагрубил, она расстроилась, он высказался по поводу ее фигуры, что она неторопливая продавщица, и вообще все не очень, она расплакалась, убежала на задний дворик, он метнулся за ней, дернул ее за плечо, она закричала. И тут же сбежались люди, увидели, что к маленькой девочке пристал какой-то мужик. Полицейские начали задавать ей вопросы в духе того, что он к тебе приставал, он пытался там, не знаю, тебя изнасиловать, а она просто молча стояла и кивала головой. Она всем солгала насчет событий, которых не было. Тут же закрутилась кутерьма, и она стала попадать во все СМИ, мужика этого певца стали осуждать, происходит вообще просто все, все подряд, она стала там, я не знаю, иконой какого-то страдания, то есть она теперь главная страдальница номер один, похлеще, чем Элли в Last of Us 2. Вот, и книга интересна тем, что, ну, понятно, да, из названия, что она лгунья, и интересна она в первую очередь тем, как вот этот вот комок лжи, который, да, начинается, грубо говоря, камушком спускается с горы, превращается в лавину, ну, известный сюжет, который есть. Но просто здесь он подан, во-первых, в интересном антураже израильского города, где дома выкрашены там, красками пастельных оттенков, что ты сразу легко себе представляешь. Во-вторых, у Айлет потрясающее чувство юмора. У нее такой, знаете, когда она пишет, где-то, как сказать, не знаю, там, с краю глаза, кажется ее присутствие, что она хихикает таким сардоническим смехом в очень духе Терри Пратчетта. Она смеется над своими персонажами, она сама подстраивает им в такие ситуации, в которых они будут чувствовать себя глупыми, в которых они будут чувствовать себя потерянными, но при этом в это не превращается в какую-то, ну, совсем уж, там, знаете, там, картинную драму о том, что вот, она соврала, она загубила там жизнь человеку и все такое прочее. Все это написано в очень легком и приятном стиле, но оторваться невозможно, книга читается очень быстро, потому что тебе интересно, чем закончится, что случится, выведут ли девчонку на чистую воду или нет, что случится с этим певцом, как закончится его история. То есть все это рассказано очень круто, очень интересно и очень весело. Поэтому я очень всем советую. Это такое вот приятное чтение для пляжа, которое там книжку реально можно за один день прочитать. Ну, лучше за два, потому что много времени на пляже не надо проводить, иначе можно подцепить какую-нибудь раковую болезнь. Вот. Эй, да. Потому как там, наш совет от подкаста тут должен быть такой джингл, знаете, пользуйтесь защитным кремом всегда, да?
SPF 50!
Да-да-да, вот как она сказала. Я очень всем ее рекомендую, потому что, ну, помимо классического сюжета о лжи и о том, каких высот она достигает, тут есть прекрасная линия полицейского, который все-таки немножко подозревает, что что-то здесь неладно, несмотря на то, что девочка такая вся жертва, и все, как бы, да, все на ее стороне. Но еще самое крутое, что здесь есть, был свидетель всей этой истории, который смотрел из окошка, и он знает всю правду. И как вот эта вот вся история начинает запутываться, и при этом она так легко, потом в конце концов, знаете, грубо говоря, потянула за одну ниточку, и она хоп, и стала там прямой линией без узелков. Так же и здесь. Книга очень интересная, книга очень хорошая, она очень веселая, и, ну, я думаю, что как любят писать русские авторы рецензии, есть над чем задуматься, ребят. Она заставляет подумать, прежде чем начать кричать в подворотнях. Ну и, конечно же, обижать маленьких девочек. Варя.
Да.
У тебя есть комментарий какой-нибудь по этому поводу?
Ну,
тема насилия, честно, ну как?
Нет, на самом деле нет. Я «Лгунью» не читала, но она у меня лежит наверху где-то списка к прочитанному. Я очень не люблю вот такую тему, на самом деле, с обманом. Мне всегда так обидно, я всегда так переживаю, когда я прям знаю, что персонаж врет. Мне прям... Я буду очень сопереживать этому главному герою, вот этому... А кто там главный герой, кстати? Там только девушка вот эта?
Нет, или девочка, молодого человека, девочка, тоже молодой человек тоже главный герой, но при этом писательница сделала так, что она показала девчонку неприятной, но милой, поэтому ей тоже сопереживаешь, да, потому что, ну, тяжелый день. И этого певца показывают достаточно неприятным человеком, заносчивым, что тебе его жалко, но при этом тут именно эта история о том, что у тебя, естественно, по ходу событий меняется отношение к персонажам. И даже самый неприятный человек может показать, ты можешь испытывать к нему какую-то жалость, даже не жалость, ну, то есть ты можешь сопереживать ему. И это очень круто, потому что под конец тебе, ну, в какой-то момент книга превращается, знаете, в такой триллер, от которого просто холод бежит по спине. Весело, что очень круто, но при этом все равно Айлет, она выкручивает это все в достаточно позитивном русле и с очень, очень остроумным текстом, поэтому... Даже несмотря на то, что... Ну, это одна из тех книг про ложь, да, где мальчик кричал «волки насилуют». Вот, это одна из тех книг про классический сюжет. Однако здесь он подан так, что это запоминается, и после него остается очень приятное, хорошее ощущение.
Но ты хочешь сказать, что там есть, да, вот эта тема с «вор должен сидеть в тюрьме», да? То есть даже если сейчас она его оклеветала, все равно он настолько неприятный, что, возможно,
нет,
он
это не заслужил. Нет, нет, нет. Ну, лично я ему сопереживал. И то есть, несмотря
ты
на
мужик.
То, что его... Нет, то, что его оклеветали, я считал, что все должно закончиться хорошо. Ну, то есть для него, по крайней мере. То есть я всю дорогу думал о том, что, ну, мужика, ну, засудите его за плохие песни, но не судите его за то, чего он не делал. Поэтому «Айлет Гундаргашен», «Лгунья», всем советую, отличная книга, лето проведете замечательно. И не врите никому никогда, это может плохо кончиться. Спасибо, Варя. Передаю эстафету тебе.
Я просто снова ждала джингла, что это совет от нашего подкаста. Не лгите никому никогда.
Так, не лгите никому никогда, только если это не повлечет повышение вашей заработной платы.
Да, пожалуйста.
Можно составить список советов по мотивам сегодняшнего подкаста.
Значит, там такая звездочка должна быть и список исключений, да, там, если это не приведет к повышению зарплаты, там, за спасению мира.
Да, это, и там такой просто сверток с 8-го этажа можно до 1-го развернуть.
Да. Я могу рассказать, попробую сформулировать нечто внятное про последнюю книгу Маркуса Зусака «Глиняный мост». Я с Маркусом не знакома, то есть я знаю, что книжный вор в топе у всех практически на книжных полках, у всех моих друзей практически. Это одна из любимых книг. Я ее не читала, и я совершенно не ожидала того, что я увидела вообще, открыв «Глиняный мост», потому что я так понимаю, что это фишка Зусака, его потрясающий совершенно язык. Очень странный. Вначале мне было достаточно тяжело это читать. То есть я даже, когда искала чьи-то рецензии, я никак не могла понять поначалу, почему его все цитируют. То есть рецензии почти у всех состоят из цитаты. Просто берется огромный абзац и засовывается, как будто это может что-то объяснить. И, в общем-то, сейчас я прихожу к тому, что я тоже могу попытаться передать вообще атмосферу, настроение этой книги именно через цитаты. Если вы не можете переносить спокойно сравнения и... не знаю, гиперболы и метафоры а-ля «вода горела, а перед наступлением ночи она кровоточила во мрак», и вот так вот всю книгу, абсолютно всю, от начала и до конца, если вам это тяжело, даже не беритесь. Потому что я, которая спокойно достаточно отношусь ко всяким витиеватым выпендриваниям авторов, в общем, мне было очень тяжело, но, наверное, на первый третий уже я настолько втянулась, этот язык, хотя я не понимаю, откуда он взялся у главного героя, вернее, не у главного героя, а скорее у рассказчика. Я не понимаю, почему именно он так разговаривает. Он не читал много книг, они все прочитали всего две книжки, древнегреческие, и все. Разговаривают они как хулиганы-подростки, какими они являются. В общем, откуда у него именно вот такие описания, мне непонятно, но это просто аттракцион.
У меня есть ответ.
Давай.
Он писал много фанфиков.
Да ему не... Он должен был писать фанфики по Илиаде, понимаешь?
Ну.
Там не такой уж простор для фантазии, мне кажется, чтобы вот так вот научиться. Некоторые из них, вот эти описания, в них не веришь. Ну, то есть вода, которая кровоточит во мрак, да, ну, в общем, как-то так сложно все это. Но иногда встречаются просто какие-то жемчужины вот среди всего этого, и я... натыкаюсь на них, замираю и думаю, господи, как круто сказано. Ну, сейчас, естественно, все это уже улетело, забылось. Но вот я не знаю, сколько времени он писал эту книгу, но такое чувство, что он задумывался реально над каждым словом. Везде, где есть какой-то вот скрытый смысл, какая-то шутка. Очень много терминов, связанных с верховой ездой. Значит, собственно, про что книга-то? возьми 5 мальчишек, засыпь их в один небольшой дом и посмотри, на что это похоже. Это каша из бардака и потасовок. Вот это, в общем-то, цитата, собственно, оттуда. И это описание всего, что там происходит. 5 мальчишек, оставшихся без матери и без отца, пытаются жить, выживать, они все время дерутся, они все время обзываются, они занимаются какими-то непонятными вообще соревнованиями, спортом, у них какие-то непонятные совершенно девочкам, фиалочкам мысли, то есть мне сложно себе представить, да, такие отношения, у меня нет, во-первых, братьев, сестер, я ни с кем не дралась в детстве и не получала кайф от того, что ты кого-то избил и потом вместе завалилась смотреть телевизор, но там этого по полной, видимо, в многодетных семьях, в общем-то, у кого есть... да, у кого очень много родственников, которых вы любите избивать, вот, пожалуйста, это, скорее всего, для вас, вам понравится. Это книга взросления, то есть там нам рассказывают историю и 5 мальчишек, и их родителей, и поначалу, ну, в общем-то, ничего не происходит, нету как такового вот прямо сюжета, какого-то экшена или еще чего-то, но настолько я и, я думаю, большинство тех, кто осилили вообще эту книгу, к ним прикипают, вот они как родные, и там происходят трагедии, и под всем этим ворохом из сравнений, не знаю, золотых лучей сквозь, не знаю даже, в общем, не могу ничего придумать, но так больно, вот прям очень чувственно, вот случается что-то, и сопереживаешь так, как будто ты находишься вместе с ними, и как будто это происходит с тобой. У меня очень давно такого не было, и я совершенно не ожидала, опять же, от вот такого слога, что это будет чувственно. Я думала, что это просто весело, и все. Но нет. Я к концу была просто размазана в лепешку, и, пожалуй, я советую. То есть я советую, может быть, не покупать ее и пытаться вот проглотить, но хотя бы скачать какой-то кусочек, открыть там в свободном доступе и посмотреть. Вот если вы можете осилить всю книжку, попробуйте, потому что, возможно, вас тоже это точно так же зацепит, и у вас точно так же будет дрожать руки, голос и вообще все остальное. Да, там действительно про мост, то есть там один из этих парней помогает построить мост, это наверняка символизирует тоску по родине, как и синие занавески, все остальное, но даже если не углубляться в это все равно потрясающая семейная сага, история, очень атмосферная, про любовь, про дружбу, про семью, отцы, дети, в общем-то, все вот эти темы, все очень грамотно упаковано, очень много символизма. Есть какие-то детальки, которые постоянно тебе попадаются, и ты не понимаешь, что они значат. Там какая-то прищепка, которую мальчик все время носит в кармане, ты только в конце понимаешь, что она значит. Какая-то книга или, не знаю, пуговицы или еще что-то. Вот они постоянно упоминаются, и поначалу это немножко раздражает, потому что все с таким значением смотрят на эту пуговицу, и ты смотришь вместе с ними и думаешь, и чё? А потом ты понимаешь, что это за пуговица, и тебе прям так больно. Это как банка, это как падающая банка консервов в мире Дикого Запада. Прости, Паша.
Господи. Да. Как так? Вот. Как мы пришли к тому, что даже в подкасте про книги в моем любимом уютном уголочке попала падающая банка из Westworld, господи.
Это я.
Ты когда сказала про «попробуйте, не покупайте книгу, попробуйте ее скачать», я прям почувствовал, как напрягся Российская ассоциация правообладателей, там, знаешь, во главе с Никитой Михалковым. Что?
Да-да-да-да. Нет, у меня она куплена вот прям...
Ваш, спасибо тебе.
Да-да-да, она у меня куплена прям вот в этом вот издании с вот этой вот суперобложкой. Крутое очень издание, очень хороший текст. Единственное, у меня вопрос к переводу небольшой все-таки, потому что там одного из парней, которых окружают, как его зовут, Паша? Срака? Короче, какой-то специфический достаточно перевод, честно говоря. Видимо, не придумали ничего лучше. Вот, но да.
Это как мы пытались Икабога переводить, знаешь, там играли с именами, там пытались дать говорящие имена, там как долго пупс, мисолонг ботом, там как мы пытались этому плевковец сделать, потому что там потому что у чувака в фамилии слово плевок, а русский официальный перевод там так и оставил его, там сплитвор.
А у нас просто срака и все.
У нас просто срака.
Делайте с этим что хотите, что называется.
Я думаю, что если он срака, то персонаж символизирует период карантина в России.
Да.
Я читала как раз-таки «Книжного вора», и вот после того, как заканчиваешь эту книгу, думаешь, ну вот это было сейчас очень, ну, предсказуемо, да, можно сказать, и что-то такое, вот, которое, то, что давит слезу. Вот я сейчас после твоего, после твоей речи, после твоей рецензии обязательно пойду и посмотрю на «Глиняный мост».
Такая же прикольно. Ситуация, да, мне стало тоже очень интересно. Я просто, мне, когда Варвара скидывала цитаты, у нас есть там привычка скидывать друг другу смешные цитаты, смешные в воздушных кавычках я сделал, потому что обычно это смешно, например, мне, а Варя такая из вежливости пишет «лол», и я так понимаю, ну, ясно. Вот. Варя мне скидывает, я смотрю, думаю, что это за дичь, что это за срака, простите. Я не думал, что может быть что-то хорошее из такого, но теперь мне стало очень интересно, поэтому я обязательно прочитаю. Спасибо большое, Варя.
Обращайтесь.
Ты закончила на этом? Можно передавать
микрофон? Да. Лера?
Так, я следующая, и я тогда тоже расскажу про книгу, в которой вот очень летнее настроение и такое прям палящее настроение. Я хотела до этого в каком-то из подкастов рассказать о ней, но что-то не сложилось, и это «Бог мелочей» Арундхати Рой. Это история об Индии. Это такая семейная сага, которая тоже собрала не очень большой пласт исторических вот событий, да, но это история одной семьи, трех поколений одной семьи. То есть бабушки, потом детей, да, так скажем, от брата и сестры, и детей сестры, да, получается, внуков. И происходят, ну, страшные вещи, да, то есть умирает ребенок, о чем мы узнаем в самом начале этой книги, и дальше все повествование идет о том, как эти люди пришли, да, к конечной точке, так скажем. И эта история, она действительно очень соткана из мелочей, то есть прям вот сразу, как только погружаешься в эту книгу, ты чувствуешь какие-то мелочи, такие как запах карри, вот прям отчетливо он стоял передо мной всю книгу. Потом очень много там, знаете, запаха такого раскаленного металла и китайского пластика. Вот, и это все Арундхати Рой так описывает тонко и очень красиво, что прям у меня был восторг просто от того, каким языком она пишет. То есть он такой короткий, очень острый, но очень метафоричный. Не настолько, как Маркус Зусак, но в большой степени. Вообще вся история о том, как в Индии, да, существует каста неприкасаемых, и наши герои — это такая достаточно богатая семья, достаточно высокопоставленные люди, у них там свой бизнес, у них есть деньги, у них есть влияние, да, на какое-то общество внутри своего маленького городочка, совсем маленького. И о том, что там вообще нет хороших персонажей, да, там нет прям положительных персонажей. Все это в какой-то степени антигерои, которые просто живут. Они живут, они любят друг друга, и не только друг друга, они пытаются как-то выжить, и ну, Факал находится на вот близнецах, да, то есть на младшем поколении, и они однояйцевые близнецы, но я бы назвала их сиамскими близнецами даже, потому что у них сиамская душа, там где-то даже есть эта фраза, и они родились с одной душой на двоих, то есть один там договаривает за другого, второй думает, первый понимает, то есть они абсолютно неразделимы, но так складывается, да, ситуация, что матери приходится отправить брата отцу, да, и оставить возле себя дочь, потому что она тоже ее продолжение, потому что она очень похожа на нее и характером, и непокорностью, и каким-то взрывным, ну вот, какими-то взрывными, да, моментами в характере. И мы видим вообще историю этих людей, историю матери, как ей пришлось, ну, не нелегко, потому что ей пришлось уехать из родительского дома, и она осталась практически без денег, с двумя детьми, потому что ее вот муж, он пил, бил и так далее. Ну, то есть вся вот эта история о том, что муж пьет, бьет, она там вот самого первого поколения и прослеживается практически до конца. И да, в общем, кульминация этой истории в гибели девочки, в гибели еще одного человека. И потом, когда ты сидишь, анализируешь, да, что к чему привело, ты понимаешь, что вот самое первое слово в этой книге, оно и потихонечку, как снежный ком, собиралось в большой-большой-большой ком, да, вот из каких-то вот этих мелочей, да, почему эта книга называется «Бог мелочей», то есть каждая мелочь, она приводила в конечном счете, да, вот к ужасному и трагическому концу. И это очень больно, да, в конце это прям очень больно. И атмосфера этой книги мне очень понравилась тем, что вот как раз там все настолько спелое, да, настолько жаркое, что чувствуешь запах гниения. Помните, как в «Щегле», когда Тео с матерью были в... Я забыла, как называется этот музей в Нью-Йорке, да, то есть они смотрели на картины голландских художников, в которых вот фрукты настолько налитые, что уже чувствуется гниение. Вот такая же атмосфера, только с запахом карри, она в книге «Бог мелочей». Но я ее очень рекомендую, потому что это действительно явление, и я потом чуть-чуть почитала историю Арундхати Рой, что... Это она тоже родилась вот в этом маленьком городке, по-моему, в этом же, о котором она говорит, и мне кажется, что в какой-то мере это даже автобиографичная книга, то есть, возможно, она видела такую же историю у себя, у соседей, да, через дорогу, возможно, она сама частично вот была замешана, да, в каких-то таких событиях, но это очень здорово. И действительно атмосфера погружает максимально с головой.
У этого есть вот, ощущение такого советую. Болливуда?
Я боялась этого, да, то есть там нет такого, что, о боже, у меня там родинка на спине, брат, сват, там еще что-то. Нет, это как раз в какой-то мере европеизированная история. То есть...
Аккуратно, аккуратно.
Да-да-да. Там нет такого накала страстей, чтобы там все пошли в пляс, плач, слезы. Нет, там вот как раз этот накал страстей внутри. Да, то есть он держится до последнего, не вырывается, потому что все это переживается внутри семьи, внутри душ, да, внутри людей, и это очень-очень здорово. Но потом оно все в конце концов вырывается, но не в танцы, а в что-то более трагичное и очень болючее.
Это как, вот, знаете, наверное, можно невежественную шутку сделать, да, о том, что «Ой, я, мне не нравится Арундхати Рой, я читал ее «Маленькую жизнь».
Ну, очень-очень советую, очень классная книга.
Сэкономлю чуть-чуть времени тем, кто тоже заинтересовался самым первым словом в книге. Я залезла, первое слово в книге — «май». Делайте с этим что хотите.
В смысле, месяц май?
Ну, май в... Да, да,
месяц, я говорила май, просто, да, с самого первого слова все начинается, вот, а, да, все начинается с мая.
Так, отлично, тогда я продолжаю. У меня следующие две книги, о которых пойдет речь, с перерывами, естественно, речи других моих соведущих, объединены общим тегом «Джунгли зовут». Мне очень хотелось почитать что-то такое про... джунгли, про лианы, про москитов, про липкую такую, знаете, духоту, про реки, про сплав на реках, про мачет, ну, вот это вот все, понимаете, это как был когда-то фильм «Конго», и игра такая была, где у тебя долгое время нужно было прыгать в резиновую лодку и плыть по зарослям. Хотелось чего-то очень такого, и интернет мне посоветовал две книжки, и одна из них — это «Эйфория» Лили Кинг. Не путать с сериалом «Эйфория» на HBO. Они, возможно, похожи каким-то свободолюбимым нравом, но не сюжетом. «Эйфория» — это книга про трех антропологов, которая в начале 1930-х годов, если не изменяет память, где-то в районе Новой Гвинеи, исследует аборигенов. Двое из них — это семейная пара, а один — это молодой ученый, которого эта пара считает выскочкой. То есть он там уже долгое время живет у папуасов, если возможно такое говорить, я не знаю, то сейчас мало ли кто-нибудь оскорбится. Вот, очень долгое время живет у них, исследует их, провел в племени уже, по-моему, там несколько лет. И тут вот приезжает семейная пара, которым изначально досталось какое-то очень такое не самое дружелюбное в мире племя, хотят они какой-то жизни, возможно, поспокойнее. Они там все антропологи, у них закручивается дружба очень странная, и потом такой небольшой любовный треугольник. Ну, это уже не спойлер, потому что, мне кажется, о любовном треугольнике в джунглях написали, по-моему, все ведущие издания и рецензенты. Это, по-моему, даже вынесено в заголовок. Но самое крутое в этой книге то, что... Ну, начнем с того, что это как для сериала «Ганнибал», да, когда искали психолога, там, психиатра для психиатра с ролью психиатра. Также тут куда ни плюнь, попадешь у кого-нибудь ученого, что очень круто. Во-первых, это книга, которая, да, разворачивается именно на той территории, в которой многие из нас, это даже больше 98% населения Земли, да даже еще больше, никогда не попадет, никогда не увидит. То есть это дикие края, где всегда есть какая-либо опасность. То есть это комары размером с микроавтобус, да, это какие-то дикие племена с их непонятными ритуалами и непонятными вообще, непонятным рационом. И вот рассказывается история о том, как семейная пара переживает свой достаточно такой лайтовый семейный кризис, когда к ним попадает третий человек, который показывает о том, что можно жить иначе, можно жить лучше. У семейной пары, естественно, есть свои споры одни и те же. То есть, знаете, то есть классический момент, когда жена талантливой мужа уже успела написать книгу, которая прославилась во многих кругах ученых, я уточню, монография о том, как свободолюбивые в сексе, например, определенные племена. А муж завидует, потому что он-то тоже писатель и может что-то написать, а вот у него не срослось. На том фоне у него появляется неудовлетворенность, зависть, плюс, когда они попадают в новое племя, он видит их артефакты и понимает, что одним из способов стать знаменитым — это что-нибудь стибрить и привезти в какой-нибудь музейчик. При этом, что мне понравилось, то есть, и то, о чем писали все остальные, то есть, это три человека в этом треугольнике, они показывают вообще то, как относится белое, так скажем, да, общество, белая нация к туземцам. То есть один хочет ворваться силой, то есть все переделать, какое-то время помимикрировать с ними, там, поделать лодки, да, а потом просто ворваться и забрать все их ценности и высадить это и прославиться. Другой хочет просто жить вместе с ними, понять, как они работают, что у них происходит более, ну, так сказать, на самом мягком этапе. Третий же хочет просто, ну, то есть, ну, при этом оставаясь самим собой и понимая то, что это временная работа и можно уехать. Третий же человек хочет примерно жить, как и они. Там, заплетать те же самые косички, обучаться вместе с ними и учить чему-то новому, рассказывать всякие истории, там, кому-то надеть кроссовки и прочее. То есть все это написано настолько здорово, настолько круто, что, ну, помимо всего этого антуража окружающего, всей этой атмосферы, непонятной дикой земли, да, жарищи просто такое, от которой, по-моему, плавятся даже ногти. То есть вот эта вся атмосфера, вот этого всего настроения очень много, и это очень классно. Эйфория мне запомнилась еще в первую очередь того, что, чем она примечательна и чем она мне запомнилась, то, что это рассказывают историю реального антрополога. То есть она основана на истории женщины, я уже, к сожалению, не вспомню ее имени, но об этом написано в самой книге, и есть фотографии, то есть и Нелли, по-моему, Нелли ее зовут, и ее мужа, которого зовут Фен. Фен, представляю. Долговязый бородач. Вот. Все это есть, можно найти в интернете реальные фотографии, как они там тусовались с этими аборигенами, и вот этот дух, то есть, естественно, помимо того, что там есть определенный сюжет, Книга, естественно, еще и рассказывает о каких-то именно антропологических приемах, да, то есть, например, а почему вот они, если у них горе, почему-то они зажигают, например, труп, а что это за танцы, а что они символизируют, а почему вот тут девушки, например, к себе приматывают между ног там продолговатый предмет, там, какую-нибудь тыкву, да, там, например, чтобы это символизировало мужские гениталии, для чего это делается, то есть книга для подумать, помимо того, что если вдруг вас не заинтересует какая-нибудь история именно человеческая, да, там, семейная, например, то вы узнаете очень много нового и интересного конкретно про быт коренного населения Новой Гвинеи. Очень советую, потому что у книги действительно такое глубокое летнее настроение, ну, как сказать, жара очень классно синхронизируется с жарой, ну, по крайней мере, у меня. У меня почему-то летом не получается читать книги про холод, вот про жару, по-моему, идеально. Особенно мне нравится, когда в книжках людям жарче, чем мне сейчас. Это такой немножко это, да, перенос. Так вот, «Эйфория», она описывает, да, помимо всех вот этих вот историй, это не учебник антропологии, это не какая-то там скучная ученая монография, это действительно живая история о том, что люди, как люди могут себя вести, как люди могут что-то переживать, особенно в тех условиях, когда они настолько далеки от цивилизации, что, ну, вряд ли кто-то осудит, вряд ли кто-то за мной присмотрит, ну, и что мы делаем, ну, это же дикари, что они нам могут сделать, да, в ответ. Вот. При этом рассказывается еще параллельно история одной семьи, которая вот из местного населения, причем она очень понятна, она очень живая, то есть там человека, ну, даже сына, получается, угнали в рабство на завод «Белые колонизаторы», да, и он сбежал, и не буду дальше рассказывать, потому что лучше прочитайте сами. Книга очень крутая именно с позиции того, что там много историй рассказывается, при этом на очень маленьком количестве страничек. Она насыщенная, она интересная, но мне немножко не хватило именно каких-то, ну, возможно, передвижений, знаете, то есть оно происходит в нескольких локациях, да, и что-то там поминается дополнительно. Мне хотелось как-то больше такого, знаете, приключенческого романа, именно это там сплав по рекам, там, борьба с анакондами, ну, что-нибудь такое. Ну, если вы любите, чтобы жужжали насекомые, где-то ползали пауки, где-то прятались змеи, и ну, то есть, вряд ли кто-то это любит, но любит об этом читать, например, я один из таких людей, то книга очень зайдет, и именно писательский дар Лили Кинг в том, что она классно описывает все происходящее вокруг. Это небо, эти звезды, эти реки, это вода, и при том, что описание, конечно, не как у Зусака, то есть они, как сказать, высушенные, они там не употребляются прилагательные для каждого слова, для каждого предмета.
Вода не кровоточит в ночи?
Вода не кровоточит, вода приносит лодки с захватчиками, знаешь. И, то есть, мне, например, да, то есть, каждая книга должна что-то тебе давать, что-то ты должен из нее выносить. После этой книжки мне захотелось прочитать всю Википедию по поводу вот этих племен, по поводу главной героини, которая стала, получается, да, прообразом. Почитать больше про эти племена, и мне на самом деле было очень интересно, почему, например, некоторые племена, да, живут друг от друга, ну, возможно, в паре, не знаю, в 10 километрах, ну, я не знаю, какое там расстояние, у меня очень плохо с географией. Почему они настолько могут разительно отличаться за счет собственных ритуалов, при том, что, грубо говоря, они одной крови, они, возможно, даже одного там какого-то рода, да, там, опять же, в терминах я не силен, но почему они, грубо говоря, произошли от одной обезьяны, но при этом у них так сильно разнится в зависимости от территории, их ритуалы, их поведение, даже их какая-то враждебность либо пассивность из-за этого. Ну, понятно, да, то есть если ты живешь там, грубо говоря, на неблагоприятной территории, то ты будешь более агрессивным, то есть там это подтверждается, но при этом еще и какими-то другими фактами. Мне было очень интересно, очень круто, и я понял, что теперь хочу еще больше такого. Поэтому «Лили Кинг» и «Эйфория» я очень всем рекомендую, это крутое произведение, при том, что «Эйфория» — это ощущение любви, которую ты наконец-таки испытал, которую ты, возможно, долгое время, ну, не испытывал, живя там с мужем. Прошу прощения.
Расскажи поподробнее, что там у тебя с мужем? Нет, на самом деле, я вот тебя слушаю про разницу в племенах, которые живут рядом, у них ритуалы. Господи, кто тоже вспомнил бесчисленные часы в спор, где ты Вы играли, нет?
Я играл в спор, ну. И я помню, что я провел в ней одну очень странную ночь, когда мне не хотелось спать. И потом я просто помню, стою в 6 утра, у меня глаза красные, у меня все болит, мне хочется спать, я заснул, потом встал утром, ну, утром в 2 часа дня, проснулся, удалил и решил, нет, больше я к этому не буду.
А я вот не удалила, да.
Вот мне хотелось, знаешь, я надеялся, я просто думал, что в этой книге будет как, знаешь, как, если кто-то помнит, мультсериал «Джуманджи» был такой, где было очень много тропиков таких, где очень много было мясистых лиственных растений, если так можно сказать, и влаги, то хотелось чего-то такого. Тут же есть пляж, небольшой, там, небольшая заводь, где живут одни, одно племя, неподалеку живет другое, и вот как они ходят, исследуют, говорят, и при этом они испытывают свои чувства на прочность, что у них может произойти. Вот, поэтому, ну, советую всем, если кто будет читать, запастись немножко платочками, потому что будет жарко. И конец у книжки действительно очень интересный, и, не знаю, у меня прям осталось очень такое, знаете, приятное ощущение от нее, что будто буквально пара ночей, когда ты приходишь после работы, ты уставший, и вот если нужно отключиться, то эта книга вообще идеальна для этого, то что пара вечеров, и потом остается такое, типа, знаете, когда закрываешь, такое, ух, вау, это было здорово. Вот примерно так же и было с «Эйфорией».
Здорово.
Да, поэтому спасибо за внимание. Возможно, если вам, ну, тут опять же, это как говорится, не под запись. Девчонки, если захотите почитать, то она очень даже классно с позиции того, что треугольник — это не самая хорошая геометрическая фигура в отношениях.
Мог подумать.
Ну, мне хотелось сказать, ты говорил про то, что вот читать, когда тебе жарко, про тех, кому еще более жарко, это как читать, как, ну, как про тех людей, которым еще хуже, чем тебе,
ну, так,
и
да.
Думать, ну, мне еще норм.
Тогда, да, да, я поэтому тогда, когда я читал книгу «Замок из стекла», я прочитал, какая у девчонки была жизнь, и думаю, блин, а моя странная жизнь-то еще ничего на фоне-то всего происходящего, на фоне всей происходящей сраки у персонажа. Поэтому спасибо, Варвара, я передаю тебе эстафету.
Да, я с большим удовольствием расскажу про книжку Джеральда Брома «Потерянные боги», от которой я абсолютно ничего не ждала, то есть у меня были настолько низкие ожидания, я думала, что это какая-то детская сказочка на избитую тему. То есть после «Американских богов» и после «Мелких богов», думаю, господи, ну что? Теперь они потерянные боги. Ну давайте, удивите меня. И мне очень понравилось в итоге. То есть я у Брома буду читать дальше, в общем-то, все, что он написал. Я знаю, что у него еще есть «Похититель детей» про какого-то темного Питера Пэна. В общем, тоже достаточно интересная тема. Классная. Хотя тоже, уже, казалось бы, тоже избитая, но он же художник. И я тоже вместе со всеми думаю, что они там рассматривают на этих артах, что там смотреть. И я тоже залипла на эти рисунки, на иллюстрации, которые он сделал. Я с нетерпением ждала, когда же появится наконец-таки тот персонаж, который изображен. И что мне в нем нравится в Броме, что он рисует с кучей мелочей, и он также и пишет. То есть у него очень-очень много описаний. Книга не очень толстая, и сюжет, в общем-то, мне он мне понравился настолько, что мне хотелось бы, чтобы она была толще, чтобы это была, не знаю, трилогия, возможно, потому что там такой огромный мир, такое количество богов, не раскрытых, в общем-то. То есть они, ну, просто есть, у них есть какие-то способности, да, но мы практически ничего не знаем там про их историю, про мотивацию и про все остальное. Они такие, как декорации просто, и их можно пересчитать по пальцам. Вот мне бы хотелось, чтобы их было намного больше, я бы погрузилась вообще с огромным удовольствием во все это дело. Но большая часть книги — это все-таки описание. Ты кого-то встречаешь, он тебе подробно расписывает, как он выглядит, все это с какими-то цветами потрясающими, с разбором, там, не знаю, одежды. Ты идешь по городу разрушенному, и вот ты медленно по нему идешь, и ты рассматриваешь все, что тебя окружает. и он нагоняет жути. То есть я в какой-то момент поняла, что да, все-таки, наверное, это жанр ужасов мистики, потому что он прям очень старался, то есть у него разлагающиеся тела, там какие-то пожирающие, все так плохо, и все так стонут, и прям так больно и противно. И вообще смерть — это так себе, как выяснилось. Вот, ничего в этом нет романтичного и хорошего, и страдания совершенно не заканчиваются. И он использует клише, ну, казалось бы, но умудряется так их описать и так их провернуть, что вот в десятый раз одно и то же, а прям сердечко. Вот. И я к середине книги поняла, что да, мне, в общем, все равно уже, как именно это закончится, это невозможно испортить. И на любую тему, на какую он будет писать, если он будет писать так, я буду это читать, я буду это покупать, ставить на полки, смотреть, разглядывать картинки, сопереживать этому главному герою, который совершенно неоднозначный, честно говоря. Он только что, в общем-то, вышел из тюрьмы и хочет нормальной, спокойной жизни со своей любимой девушкой, но, в общем-то, все идет не по плану, потому что он умирает.
Подожди, ты описываешь «Американские боги».
Вот, понимаешь, да. Вот, да, да, да. То есть я, прочитав аннотацию, подумала, ну что, ну все же уже было, ну вот как. Но нет. Вот он все равно умудрился, вот... Вот я не знаю, сможет ли еще кто-нибудь написать на эту тему так, чтобы это зашло. Я думаю, что он прям в последний вагон попал, он закрыл все те дыры, которые оставались там у предыдущих, да, у Пратчетта, у Нила Геймана, и вряд ли кто-то еще сможет высосать из этого пальца еще какой-нибудь нашумевший роман. Вот. Но Бром, ему удалось, он успел, и мне прям очень понравилось, я очень советую попробовать.
А рисунки тебе Брома нравятся? Ну, ты говоришь, вот если он будет, вот он будет писать, вот если он будет писать так, я все возьму. А рисунки тебе, Брома, нравятся?
Да, да, я же говорю, что я... Они в самом конце были книги, и я рассматривала их, а потом ждала, думаю, господи, ну когда же уже появится нам этот барон или кто там был, князь, чтобы прочитать потом. То есть он сначала это нарисовал, а потом еще и словами описал все то же самое. И я поняла, что надо было наоборот. Надо было сначала читать, рисовать это у себя в голове, а потом открывать и смотреть, как нужно. Вот, но и так это все равно очень здорово. И вот эта вот обложка такая, грязно-болотно-зеленая, с изображенным сфинксом, который на самом деле алая леди. Вот, тоже я ее тоже прям рассматривала со всех сторон.
Крутила. А какие там демоны? Это просто невероятно.
Да, да, очень здорово. Очень жалко, что их мало по количеству. То есть я бы хотела еще больше, но они прям такие демоны, как надо, там, с оленьей головой, там, или злой павук. Вот все как надо.
Я просто это к чему веду? Я к тому, что веду, что Бром работал с Blizzard. Если нравятся его рисунки, давай купим Диабло на акции и поиграем.
А он рисовал прям Диабло? Или он просто работал?
Ну, как минимум, он рисовал Лилит, которая для Диабло 4, но я так понял, что с Blizzard он давно очень сотрудничает, поэтому...
Ага. Ой, ну здорово. Я не удивлена, честно говоря, потому что действительно они такие мрачные, и такие, ну, я не знаю, меня ругали всегда в школе за слово «интересные», потому что это что-то такое очень размытое. Ну, а вот мне было именно интересно их рассматривать, то есть я прям, уже давно такого не было, чтобы я сидела там какие-то картинки изучала, рассматривала и ждала потом.
За меня интересно, за меня слово «интересно» синоним «захватывающее».
Вау, захватывающее.
Да. Я еще всегда улыбаюсь, когда, ну, дочитываю книжку, а там на самой, получается, в самом конце, где вот суперобложка, там его фотография, и, ну, написано, что в данный момент Бром находится там в каком-то жутком сыром подвале у себя дома и что-то там делает. Вот, всегда очень улыбает.
Супер, спасибо большое.
Лера.
Да, я тогда быстренько расскажу. Вот как раз про книгу, которая, ну, в которой действие происходит зимой. Ну, чтобы немножко, так скажем, охладить все, что происходит вокруг. Но в этой ситуации наоборот. Короче, это очень запутанно, но, в общем, это «Вон к озеру» Яны Вагнер. И она написала эту книгу в 2011 году, но, о господи, как она резонирует сегодня, прям вот в самые актуальные, да, событие, которое происходит сегодня, потому что это книга об эпидемии в России, о том, как то ли грипп мутировал, то ли какой-то вирус новый появился, он вызывает у людей пневмонию, однако, здравствуйте. И, ну, вот последняя стадия — это люди захлебываются кровью, умирают, да, и начинают умирать практически вот все большие города. Ну, и он переносится воздушно-капельным путем. В общем, наша героиня — это 35-летняя женщина Анна. Она живет в Подмосковье с сыном и мужем. И они сидят у себя дома, да, думаю, да, что там, господи, все нормально, из телевизора на них льется тоже слова, да, там, правительство о том, что все нормально, все под контролем, все будет хорошо, не паникуйте, и тут начинается карантин, Москву закрывают, в Москве кончается еда, лекарства, да, то есть полки вообще пустеют полностью, карантин никого не выпускают и никого не впускают в Москву. И они сидят дома, и вот в тот момент, когда отключается интернет, связь, телевидение, и у них остается только там BBC, еще что-то на английском языке, они понимают, что все, ну как бы что-то прям вот совсем нехорошо. До них добирается отец мужа, да, Сергея, и он говорит: вы совсем больные, чего вы тут сидите, сейчас из Москвы поедут больные, да, которые вырвутся из кордонов, и мародеры, да, бандиты, которые поедут просто всех грабить, убивать, чтобы просто выжить. И начинается вот этот постапокалипсис, они прыгают в машины со своими соседями и едут в Карелию, да, на озеро, где вообще никого нет, и они проезжают вот, да, всю эту дорогу до Питера, а потом до Карелии, сталкиваются с и бандитами, и засадами, и перевернутыми машинами. Дело происходит зимой. 30-градусный мороз, нечищенные от снега дороги, и вот очень много событий происходит, да, и им практически постоянно везет, да, то есть что я сначала отметила себе как что-то, ну, не совсем правдоподобное, да, потому что они там и вылечивают мужика, которого пырнули, да, из своих, ну, которого пырнули бандиты, они там зашивают ему живот и так далее, как они находят еду, как они находят последний бензин и выкупают за какие-то баснословные деньги, но деньги у них есть, потому что они живут в Подмосковье, да, в своих домах, вот, но в какой-то момент, да, что мне понравилось очень, главная героиня говорит: мне все давалось за очень большую цену, я жду, где, в какой момент нам перестанет вести, и мы заплатим за все, что с нами происходило раньше. То есть вот психология, да, героев, она прописана очень здорово, и следишь прям за всем, что происходит вокруг героев с таким придыханием, что вот сейчас что-то произойдет, сейчас что-то произойдет, сейчас там они разругаются в конец и распадутся, но этого не происходит, потому что вот они как-то сплачиваются, да, в конце концов. Но меня бесили, главное, ну вот герои в большей-меньшей степени, но главная героиня меня бесила знатно, потому что она тот человек, который говорит: я вот сейчас посижу, пережду, а потом за меня все решат, все сделают, и я приду и скажу: ой, как хорошо, что вы у меня есть. Но в какой-то момент это тоже меняется, да, она доходит до своего пика, взрывается, так скажем, и начинает что-то брать в свои руки, да, в свою жизнь начинает брать в свои руки, вот, и да, сейчас это читается страшно, сейчас это читается очень злободневно, и в какой-то момент хотела закрыть книгу и сказать: ой-ой, у нас же все будет хорошо, правда, вот, ну, прям, мне понравилось, но если вы тоже очень сильно, да, переживаете из-за ситуации, которая происходит сегодня, лучше подождите, пока все склынет, да, и через годик уже на остывшей, да, почве прочитать, чтобы еще раз прочувствовать, возможно, или отрефлексировать всю ситуацию, которая происходит сегодня. Вот, так что. Но хэппи-энд, они все-таки доберутся. Но сериал, там тоже все не так плохо, вышел, да, не так хорошо.
Сериал же
по-моему, да. «Эпидемия», да, он, по-моему, называется, mm-hmm. или также «Ван Гозера», но я не смотрела, хотела сначала прочитать, но вот когда они добираются, да, до этого озера, немножко попахивает ходячими мертвецами, но тоже не все так плохо. Mm-hmm. Но мне понравилось, вот так что я советую, но как, когда-нибудь потом.
Если на тему зимы мы заговорили, то, кстати, есть одна книжка, которая вышла в этом году, очень передает дух зимы, это «Охотничий дом».
Угу.
Да, и все сравнивают «Охотничий дом» с другой книгой Яны Вагнер, которая называется «Кто не спрятался».
Угу. Вроде как там. Я, кстати, да, хотела сначала с нее начать, но тут Ван Гозера попалась под руку, и я подумала, что... Но она хорошо пишет. Мне понравилось, как она умеет в психологию, да, как она прописывает героев. Они не картонные, они все какие-то тоже живые, бесячие, да, иногда прям хочется стукнуть, но они живые, и они играют свою роль, да, в истории. То есть там нет лишних персонажей. Поэтому я обязательно прочитаю «Кто не спрятался», потому что если она также пишет психологию и там, то это должно быть очень здорово.
Круто. Так, тогда я закончу свой круг. Последняя книга, о которой я расскажу, она также проходит под тегом «Джунгли зовут». Это книга Энн Пэтчетт, которая называется «Предчувствие чуда». Энн Пэтчетт очень классная тетка. Это главное, что нужно знать. Она остроумная, она умная, она всегда закладывает в свои книги какой-то более эпичный сюжет, чем делают, возможно, ее коллеги, да, по жанрам вообще, ну, и коллеги-писательницы. То есть у Энн Пэтчетт такое ощущение, знаете, у нее завязка, сама фабула произведения, она настолько массивная, что вполне могла подойти перу какого-нибудь Дэна Брауна, например. То есть то у нее есть отличный роман «Бельканто» про то, как захватили заложники-террористы, например, да, концертный зал, и как оперная певица делает людей лучше. А сейчас вот «Предчувствие чуда» — это история о том, как одна компания разрабатывает лекарства, но выясняется, что у этого лекарства есть, по-моему, если я могу ошибаться, по-моему, лекарство от малярии, но выясняется в конце концов, что это лекарство, оно продлевает, как сказать, возможность женщины рожать уже в зрелом возрасте. Такой вот у него есть побочный эффект. И понимает, что если что-то случится, если об этом все узнают, то будет нарушено... как сказать, микрофлора джунглей, будет нарушено вообще, в принципе...
Как-то аккуратно это все.
В общем, если узнают, что есть такое лекарство, которое добывается из особых деревьев, то массово набегут в это место, в эти джунгли бразильские мародеры и покончат с племенем, и все вырубят, и начнется полный конец. Суть в том, что у главной героини, у нее есть друг-коллега, который пропадает в Бразилии, точнее, приходит письмо о том, что он умер, и ее начальство отправляет в бразильские джунгли разобраться с тем, что там произошло вообще. Почему он поехал, получается, в бразильские джунгли? Потому что там врач, доктор наук каких-то медицинских, работает над этим лекарством, и она, в общем, несмотря на то, что она на полном обеспечении, ей платят деньги, а она не хочет делиться какими-то отчетами. Говорит, ну, потом все узнаете, я на полпути, уже там прошло очень много лет, и решили выяснить, что вообще произошло. Отправили мужика, чтобы он проследил, как там дела, и он умирает. Пришло просто письмо, что, ну, знаете, вот умер. А у них были хорошие отношения, они были коллегами, там даже где-то какая-то влюбленность есть, и отправляют главную героиню в эту Бразилию. В общем, полкниги джунглей не было, но была Бразилия. И в этот момент я такой, ну ладно, давайте почитаем. Посмотрим, как главная героиня там ходит в шлепанцах по каменным дорогам, как она там живет, что с ней происходит. Но вот вторая половина, как только стоило ей по реке проплыть с этим врачом, этой же сильной женщиной, которая уже в таком преклонном возрасте, но все еще в боевой позиции, так сказать, они отправляются в джунгли, и в этот момент начинается очень круто. То есть помимо того, что здесь захватывающая сама по себе линия, она очень эпичная, она... Есть чувство, что если вдруг сейчас что-то случится, то может закончиться все каким-нибудь огромным взрывом. Да? Не только, но и именно там взрывом-взрывом, а именно взрывом в умах, в сердцах людей и такое. И, как сказать, в новостных сводках. Поэтому они отправляются в джунгли, знакомятся с племенем, знакомятся с мальчиком, который не разговаривает, путешествуют, плавают по реке. Вот тут вот как раз-таки есть битва с огромной водяной анакондой. То, что если вдруг кто-то скучал по этому. При том, что Энн Пэтчетт описывает очень кинематографично, ну, то есть книга не выглядит как сценарий для фильма, не грешит там какими-то дырами или там отсутствием описаний, она очень здорово описывает быт племени в этих джунглях, потому что тоже индейцы, как выясняется. Оказывается, есть бразильские индейцы, я не думал даже до этого, до этой книги. То, как они принимают, как они вместе работают, как женщины в этом племени относятся, в принципе, к рождаемости, как они ее контролируют, точнее, ну, спойлер, никак не контролируют. И все это наполнено каким-то таким ощущением тепла, света и доброты, что как на фоне какого-то глобального, возможно, да, того, что изменит все навсегда во всем мире, то есть где-то есть, да, эта линия, она на фоне. При этом то, что на переднем плане, оно собрано, знаете, из такого света, счастья и тепла, и каких-то хороших человеческих характеров, именно живых персонажей. И это, в это так классно укутаться вечерочком, да, вот прочитать это, посочувствовать, либо где-то порадоваться с персонажами, последить за тем, что происходит. И книга закончится таким прям хорошим хэппи-эндом, все будет здорово. И поэтому я всем рекомендую. То есть это где-то это напоминает авантюрный женский роман. Ну, совсем немножко. То есть это, знаете, такие романы под розовой обложкой, где там женщина сползшей с нее блузкой, да, в объятиях намасленного мужика, но здесь на 10 уровней выше, и если так вспоминать, то возможно, если кто-то вдруг помнил фильм, я уже, по-моему, всем про него рассказал, был такой фильм, две части, «Роман о камне» и «Жемчужина Нила». Вот у этих фильмов и этой книги у них похожее настроение такой веселой авантюрной истории, где есть что-то гораздо больше. Вот в сердцевине этого, вот стоит до этого дотронуться, докопаться, и все. История начинает собираться в какое-то такое массивное, благородное полотно, от которого очень трудно оторваться. Поэтому я всем рекомендую. Атмосфера вот этих вот джунглей, она оперена очень классно. Но несмотря на то, что... как сказать, Энн Пэтчетт, она не захотела, как сказать, продираться сквозь заросли, да, там, например, лиан. То есть это все какое-то одно место, например, да, с небольшим племенем еще по соседству. Поэтому джунгли, они здесь выполнены, так сказать, играют такую роль какой-то функции, да, возможно, такого как театрального задника. Но при этом этот задник выполнен, знаете, такими очень скрупулезными тонкими мазками, что ты их все равно прочувствуешь, что ты не можешь заметить подмены, что у тебя там не настоящая листва, а какой-то картонный фейк. Вот. Поэтому всем рекомендую. Книга очень классная и написана отлично. После этого просто Энн Пэтчетт становится таким must-have'ом, что хочется брать и читать все, что у него происходит. У нее там еще есть классная книжка про помощницу фокусника. Там умирает фокусник, и его помощница пытается разобраться, что вообще произошло. У нее вот сейчас в этом году выйдет книга «Голландский дом», которая почему-то не получила Пулитцера в этом году, хотя была номинирована, и за нее все болели. И поэтому там тоже история про брата и сестру, которые живут в доме на отдаленке. И у нее есть классный роман «Свои чужие» о том, как семейные пары обменялись супругами, потому что так, ну, так вышло. И поэтому хочется вот взяться за это и прям погрузиться в мир Энн Пэтчетт. Поэтому всем советую, она очень классная тетка.
Здорово.
Вообще у нас план был сегодня на день такой, что мы рассказываем про две хорошие книги и одну плохую, но так получилось, что у нас с Варварой одна плохая книга на двоих, поэтому я рассказал про три хороших. И немножко захочу про плохую, которую Варвара меня подхватит и продолжит. Это книга «Безмолвный пациент», автора которого я сейчас не назову по имени, потому что интересно.
Алекс Михайлидис. Я назову. Ты.
«Безмолвный пациент». Суть в том, что женщина убивает своего мужа, попадает в психушку и молчит. Все, что она успела сделать... Подожди. Все, что она успевает сделать между убийством мужа и попаданием в психушку, нарисовать картину, которая называется «Как Варвара?» Алкоген называется, да?
Сам такой. Должен был начать с интриги. Должен был попытаться, ты должен был сказать, ее находят с оружием рядом с телом мужа, чтобы каждый мог почувствовать себя детективом и предположить, что же
случилось. Ой, да камон! Ну, я вообще-то зачитал синопсис, ну да ладно. В общем, хорошо, нет, женщину подозревают в убийстве мужа и осуждают за... В общем, выносят приговор за убийство мужа. Скажем так, если мы хотим по юридическим тематикам пройтись. При том, что она ему 5 лет... Предположительно, женщина выстрелила мужу из винтовки 5 раз в лицо. При этом со стороны это выглядело так, как будто мужчина приснул и просто наклонил голову. В этот момент баллисты сходят с ума, закрывают книгу и уходят, потому что 5 выстрелов из винтовки вряд ли хоть что-то оставили от головы. Ну, в общем, ладно. И появляется молодой психиатр, который решил, что во что бы то ни стало, превозмогая все, докопаться до истины, разобраться, что не так с этой женщиной, почему же она все-таки молчит, не выходит на связь, почему абонент не абонент, и, в общем, он идет в эту психушку и ведет с ней сеансы, разговаривает с ней, ну, она, естественно, молчит, она молчит 75% книги, но в итоге она заговорит, вот такая вот интрига. Варя. Да, это еще эта книга там стала каким-то победителем выбором читателей на Goodreads в прошлом году. У нее что-то очень-очень-очень много положительных рецензий, у нее очень много хороших оценок, все ее советуют, все с ней фотографируются. Но если хотите знать мое мнение, то автор придумал просто один хороший твист когда-то ночью. И решил, что, ну, просто описание твиста в издательстве не пройдет, поэтому нужно взять и написать еще 300 страниц до этого твиста и еще немножечко страницу пост. Поэтому он написал книгу, пытаясь как-то свести концы с концами, но получилось настолько плохо, что твист уже под конец такой, типа, не так, как это было, там, например, в какой-нибудь книге типа «Нервный срыв», где к твисту настолько долго и логично подводили, что ты такой «Ого!». А тут просто уже понятно. Я так и думаю. Вот такой вот твист.
Да, на самом деле я вцепилась в эту книжку. Она постоянно меня преследовала. Я вообще люблю триллеры и детективы люблю. Но я все время на нее смотрела, мне казалось, что ее так много. Я постоянно откладывала, и вот блогеры снимают на нее обзоры, и все говорят, господи, это такая книга, такая интрига, такая концовка, просто вау, она вас размажет, вы не сможете оторваться, и так далее, и тому подобное. И я так разочарована.
И Варя так смогла оторваться.
Я действительно, нет, я прочитала ее достаточно быстро, но, во-первых, нечего там читать, во-вторых, на злости, знаете ли, тоже можно уехать достаточно далеко, когда читаешь. Я терпеть не могу такие твисты, я терпеть не могу такие сюжетные ходы, я терпеть не могу, в принципе, такие книги, когда, знаете, что-то вот такое есть там, известное автору, но неизвестное нам, и нам это подают в конце, вот, ненадежные рассказчики, внезапные, там, оказалось, что это что-то брат в парике, близнец, сестра потерянная, там, еще что-то, и вот я каждый раз думаю, что вот если бы я была бы там, я бы заметила, что это парик, там, грим, но мне-то это все не дают, и этих доказательств нету, и как бы я бы, может быть, разгадала бы, но автор сам делает из меня тупицу просто потому, что не раздает половину карты и вообще не говорит, во что мы играем.
Да, давай уточним, вот что раз... на картине, которая была нарисована, просто нам полкниги говорили, что там нарисована просто сама по себе это Алисия голая, с красками, которая рисует портрет. А потом выясняется, что на картине, если посмотреть с другого угла, немножечко другого обзора, видна еще другая мужская фигура. Как это можно было не заметить при первом просмотре? Я не понимаю. То есть я считаю, что если бы я был исследователем-детективом, я бы эту картину бы под лупой исследовал бы по сантиметру и заметил бы там какой-нибудь, не знаю, силуэт еще одного мужчины. Ну, а тут нам решили выдавать такую
исследовал бы и задетективил.
Задетективил, да, и задокументировал бы все от и до. А автор решил такой, ой, я же не сразу заметил, оказывается, вот. И ты такой думаешь, ну, дурачок ты, слепой.
И наш с Пашей любимый момент, да, это Алисия, она написала дневник, и в один из моментов, да, значит, мы поэтапно его пытаемся читать, мало того, что это дневник с диалогами,
да, те из вас, кто пишет дневники. Диалог, да, вы все да, пишете вы диалоги, прям... потому что я, ну, то есть... Когда вы, например, записываете в дневнике диалог, например, вот если я запишу диалог с Варварой, да, Варвара сказала, нам нужно записать подкаст, я сказал вот это, вот это, вот это, вот это, потом уже не говорится, я сказал, а просто вот оформление диалога идет на две страницы. И ты такой думаешь, а кто так в дневник вообще ведет? Мой любимый момент, я не хочу уже, мне все равно, я надеюсь, что книжку никто читать не будет, поэтому это даже не спойлер. В какой-то момент к этой Алисе в дом ворвется нарушитель.
Ну, неважно, какая-то опасность ее будет
подстерегать. Вместо того, чтобы бежать и прятаться, она будет писать дневник. Он уже здесь, он уже поднимается, он вот-вот. И ты такой, ты дура.
Это, знаете, такая отсылка к «Властелину колец», да, где какие-то гномы, да, были заперты, и вот они знали, что они умрут, и вот они пишут, они уже близко, я слышу. Вот то просто один в один, только просто идиотка сидит в комнате там с окнами, и еще может сбежать, но она решила включить драму. Вот. И так всю книгу, в общем.
И еще бы классно было бы...
Блин, мне теперь хочется почитать.
Я позвонила 911, мне сказали, здравствуйте, это оператор, какая у вас проблема?
И дальше еще один диалог на две страницы.
Да. Это бессмысленная позоруха, которую... То есть... Ее хвалят, знаете, за что? Ее хвалят за психологизм. Якобы в книжке есть там такой глубокий психологизм, там контрпункты, там перенос, вот это вот все. А на самом деле это просто две странички на Википедии. Если хотите почитать, там, например, Юнг, отгуглите и все, и добро пожаловать в дивный номер, новый мир психологизма.
Я когда... Я вообще не читала ни аннотацию, ничего. Я была уверена, что «Безмолвный пациент» — это про какого-то судмедэксперта, который по трупу там должен раскрыть преступление. Вот этот труп, значит, лежит, молчит, слава богу, и надо, значит, по каким-то там характерным чертам, да, выяснить, что же все-таки произошло. Господи, это было бы лучше, чем вот эта молчащая девушка.
Ты знаешь, был когда-то фильм, по-моему, «Немой свидетель» или как-то так, там мальчик стал свидетелем преступления, но он немой, он не может разговаривать. И он долгое время прятался и пытался потом объяснить, что он видел, никто не мог у него допытаться. Я думал, что это примерно то же самое будет. Просто...
А он умел писать? Или это как в «Русалочке»?
Я не знаю, возможно, он умел, но он просто скрывался от бандитов, и у него не было времени, естественно, написать дневник такой сделал. Вот.
Они уже близко.
Они уже близко, да. Мои преступники вот-вот меня нагонят.
Как жаль, что совсем нет времени рассказать эту правду. Вот сейчас они уже скоро придут. Я мог бы вам рассказать, но, к сожалению, я не успею.
Потому что, да, перед лицом опасности я должна думать о своей жизни, а не рассказывать вам, как все было на самом деле. Вот. Я думал, это примерно то же самое. Будет какой-нибудь немой свидетель, например, который остался там без ручек, без ножек, которому нужно глазами азбукой Морзе напиликать имя преступника. Но, как выяснилось, все было гораздо хуже, и там немножечко такой заклон в артистизм, как сказать, в элитные, высшие круга людей, которые художница, там, муж, там, все дела, и ты такой, интересно.
Нет.
Нет, да. Помимо того, что у книги отвратительный перевод, который делался, наверное, просто в промте, промта уже нету, скорее всего, в Google-переводчике, что используются американизмы, англицизмы, да, в русском переводе, которые не должны в таком образе, да, использоваться в русской речи, потому что книгу, видимо, очень старались издать. Поэтому несколько шуток намертво загублено. И при этом написана книга настолько блеклая, бедная, и интересно, что если даже вы ее будете читать по диагонали, пропуская все описания, выхватывая только диалоги, то вы ничего не потеряете. Скорее всего, вы даже если вы ее вообще не прочитаете, вы ничего не потеряете. Поэтому... Mm-hmm. Очень плохая книга, но эта книга была полезна для того, чтобы понять, что на самом деле есть очень много еще другой класса литературы, которую хочется читать, и за которой интересно следить. А как выяснилось, 10 миллионов мух все-таки иногда могут ошибаться.
Да. Ну, я рада, на самом деле, что я ее прочитала, во-первых, потому что это все-таки бестселлер, и очень много кто ее читал, то есть есть с кем ее обсудить, это раз, а во-вторых, я рада, что теперь вот этот вот супер-мега-твист, он закрыт, и, в принципе, я раньше такого, ну, вот чтобы именно вот так вот все это было, я такого не встречала, и значит, что теперь в следующий раз я уже смогу сказать, что кто-то спер у этого автора такой сюжетный ход.
Я все-таки немножко скажу, то есть, возможно, мой культурный бэкграунд поширше будет, потому что я все-таки смотрел...
Старше.
Я старше, и потому что смотрю ужасы, но сам твист в выборе, ну, там будет кое-какой сложный выбор, и все это уже было в «Пиле» много раз. Поэтому фильм «Пила» — это... То самое. Пила — это в смысле не что делала, это не глагол, а существительное. Поэтому я считаю, что это абсолютно проходная книга, но для того, чтобы понять, что сейчас происходит с современной литературой, то, что читают люди, что они выбирают, по-моему, «Безмолвный пациент» — это вот идеально на вечерочек быстренько прочитать, пробежаться глазами, чтобы понять, за что голосуют другие, что нравится другим, что они считают психологизмом, что они считают хорошим твистом. А после этого пойти и читать, например, Пола Остера 4-3-2-1.
Надеть лорнет, налить себе бокал вина.
Наконец-то поднять монокль с пола уже запылил.
Да-да-да.
И спокойно за чтение других книг. Это сейчас, я понимаю, со стороны это звучит, как, знаете, стартер-пак, стартер-пак для набора «Я лучше, чем вы», но меня удивляет то, насколько люди, как сказать, я не знаю, ну не то чтобы приземленные, но смотрят в одну сторону и не пытаются видеть какие-то остальные моменты. Я рад, что если эта книга кого-то захватила, и после этого им захочется читать еще дальше и больше других триллеров, да, например, ту же Гиллиан Флинн или ту же «Девушку в поезде», например. Или вот вышедший недавно, который я уже принял в Синбаде, очень очаровательный триллер «Нервный срыв», где ты до конца, тебе кажется, ты уже все разгадал, и такой немножко сидишь, скучаешь, думаешь, ну ладно, ну вы же сейчас придете к тому финалу, который я уже разгадал, ну очевидно же. И он хоп, меняется в другую сторону, и такой, блин, классно, меня обманули, это здорово. Вот. Когда такие моменты происходят, это хорошо, но... В этой романе, то есть все предсказуемо, все очевидно, поэтому...
Я надеялась до последнего, что это хоть как-то будет похоже, пускай будет слизано, да, но на «Остров проклятых», да, вот эта сама идея, и проспойлерю немножечко, не выстрелившее ружье совершенно, просто, может быть, кто-то обратит внимание, если кто-то из наших слушателей будет читать, там есть такой момент, что этот психиатр впервые знакомится с... персоналом этой больницы, куда он приходит, и одна из врачей вытаскивает там какой-то пирог, она испекла или что-то в этом духе, и протягивает ему, ну, как бы угощает и говорит, вот у нас здесь запрещено приносить с собой, да, какие-то продукты или что-то еще, но я, когда стараюсь наладить контакт и сдружиться со своими пациентами, я им что-нибудь вот приношу, и мы с ними после этого, значит, общаемся нормально, более открыто. И этот врач, главный герой, съедает этот пирог, или что там у него было, и дальше, значит, вот они как коллеги работают. Я думаю, боже мой, она же сделала это, она же скормила ему, как своему пациенту, вот эту фигню. Наверное, он тоже пациент, подумала я, какой классный слизанный ход. Но не совсем. Очень жаль, потому что на самом деле очень здорово, и я чувствовала себя такой классной, что я это заметила, и все ждала, а оказалось, что ничего подобного.
Ты чувствуешь себя классно, когда ты в «Острове проклятых» замечаешь, как человек, которому поднесли стакан с водой попить, который поднял пустую руку вместо стакана и сделал глоток, типа отпил. И все такие, это баг или фича? А потом выясняется, что нет, это так и задумано, и это круто.
Да, да, да.
О, безмолвный пациент, назови еще раз автора, Варю.
Я не могу, Варю. Алекс Михайлидиэлист. Он.
Вот, Варя сказала. В общем, книга плохая, мы поставили все по одной звезде, потому что это... Ну, зато это разгрузило мозг, это была такая отличная перезагрузка, после которой можно было броситься читать что-то другое. Поэтому, если вам нужно провести вечерочек именно в таком состоянии, с неотлипающим фейспалмом и загорающимися, не знаю, чреслами, то вот «Безмолвный пациент» идеально подойдет.
Я тогда продолжу.
А я, да. Лера, ты, по-моему, тоже какую-то подобную книгу прочитала, да?
Ну, да, она тоже сейчас в топах, она сейчас очень популярна, продается там, не знаю, какими-то сумасшедшими тиражами. Это The One, единственный Джона Марса. Джон Марс. И, в общем, да, она сейчас просто каждый второй пост в Инстаграмчике, в ленте, это вот фоточка этой книги, и все пищат от нее. В общем, если вам нужно очень хорошо развить вестибулярный аппарат, да, и если вы там, не знаю, планируете лететь на Луну, но вас очень сильно укачивает, и надо от этого избавиться, можно читать.
Так-так.
Книга, да.
Интересный она заход.
Стоит, это просто какой-то кошмар. В общем, смысл в том, что это как бы наша реальность, но в нашем мире, ну вот в этом мире, да, в мире этой книги, открыли какой-то там ген или что-то в ДНК, ну то есть подробно там это не особо распространяется, который как бы есть точно такой же у одного человека вообще из 7 миллиардов на этой Земле, и, значит, этот ген реагирует на вторую, да, свою такую половинку таким образом, что взрыв бабах, безумие, любовь до гроба. Ну, то есть,
короче, это называется soulmate для тех, кто хочет в теме всякого фанфикшена, да, это вот родственные души, якобы прямо созданные друг для друга, soulmate.
Да-да-да. Вот, и... Значит, вот эта компания, да, эксплуатирующая эту идею, создала приложение или какую-то программу, которая просчитывает всех людей, которые сдали ДНК, и выдает тебе за какую-то там денежку 10 фунтов контакты твоей половинки. То есть это может быть человек там одного с тобой пола, это может быть какой-то наркоман, это может быть псих, это может быть человек на другом конце земли. Я ждала пару, ну, вот такую, да, soulmate'ов какого-нибудь чернокожего парня и эскимоски, но не срослось. Я очень ждала. Вот, но смысл в том, что эта книга состоит из больше, чем сотни глав, в среднем по 3 страницы в читалке на Майбуке. Каждая эта маленькая главка, она заканчивается каким-нибудь клиффхенгером. Меня укачало знатно. Это был кошмар. Под конец книги я думала, господи, у меня просто все кружится, не понимаю, где я нахожусь. И есть вот несколько историй, да, вот этих людей, которые находят свою вторую половинку. Там есть два мужчины, да, которые вроде как бы гетеро, но они выпадают друг к другу, и все там, любовь и сумасшествие. Потом девушка коп, она влюбляется в маньяка, британка влюбляется в онкобольного из Австралии, и вот много таких вот историй, которые как бы не несут особо ничего глубокого, да, но все вместе они соединяются в какую-то историю. Язык этой книги, я не знаю, мне просто нечего сказать. Я надеюсь, что это не перевод, ну, то есть я надеюсь, что это... Сам автор так написал, ужасно, а наши, ну, вот, сделали все, что смогли, да, переводчики. Там есть такие ляпы, я сейчас не вспомню, к сожалению, или к счастью, что меня просто бомбило и взрывало чуть ли не на каждой второй странице вначале. Но потом я подумала, ай, пофиг, почитаю, да, там, были, да, вот эти клиффхенгеры, которые меня зацепили и заставили меня продолжить чтение. Но я закрыла эту книгу и сказала: «О, Господи, зачем я это прочитала? Никому вообще не советую, пожалуйста, не надо». Вот, и мне больше всего не понравилась история про женщину, которой выпал мужчина, но потом оказалось, что он умер, и она осталась с его матерью и его сестрой, но там все настолько закрутилось. Я надеюсь, что вы не будете читать эту книгу, но так что будут спойлеры. В общем, эти женщины немножко больные на голову заставили ее взять сперму этого человека, забеременеть, выносить ребенка, а потом оказалось, она узнала от бывшей девушки этого парня, что он нифига не умер, и что эти женщины больны, и что эта женщина, ну вот мать, да, она выкрала обоих этих детей, и мужика, и его сестру, и они не родные ее дети. Это была жесть. Потом вот история с копом, да, и маньяком. Маньяк — это просто, да, клише на клише на клише. Ну, то есть он невероятно красив, он психопат, и он не может чувствовать эмоции, и все эмоции он читает в книжках «Любовь для чайников». Ну, типа, как заставить девушку поверить, что ты не маньяк для чайников. Ну, то есть вот таким образом это все происходит. Но он, естественно, богат, он, естественно, может работать там от «хочу» до «не хочу», ну, то есть от времени, от момента до момента. А ночами он выслеживает девушек, которые дают ему контакты и отсылают ему голые фотки. А он говорит, они сами виноваты, но что они голые фотки отправляют, что они такие доступные, и ходят их убивать. В общем,
вот
каждая
это
история...
сюжетный поворот.
Да. А потом, я надеюсь, вы не будете это читать.
Да рассказывай уже.
Чтобы вы не стали читать это. А потом оказывается, что там один из мужиков, значит, приходит как бы второй половинкой к женщине, которая открыла этот ген и открыла вообще всю эту компанию, построила всю эту империю, она теперь супер-пупер-мега богата, но несчастна, естественно, потому что у нее нет второй половинки, но вот она вот нашла ее, а оказывается, что это парень, там, мега просто гений программирования, он 2 года мешает все вот эти данные, и вот все эти люди, они нифига не половинки, а просто какие-то рандомные люди.
Ну, слава богу. Слушай, я прочитала до половины, ну нет, даже не до половины, я, честно, не смогла. Я так рада, что ты сейчас все это проспойлерила.
Это какой-то бред.
Потому что, да, мне было интересно, честно говоря, узнать, чем кончится. Я очень надеялась, что в конце окажется, что это все вранье, да, что это как эффект плацебо, тебе говорят, что вот, значит, это твоя родственная душа, а на самом деле ничего подобного, но ты в это веришь и стараешься, значит, как все наши русские женщины терпят алкоголиков и т.д., вот они этот крест несут, потому что верят, значит, что вот надо выйти замуж один раз и на всю жизнь, и вот что вот это вот...
Да, это терпеть вот абьюз, вот это все.
Да-да-да.
И там есть тоже такая ниточка, да, так скажем, в одной из историй, да, в нескольких из историй, о том, что семейные пары, да, которые вот муж с женой, они уже поженились, они уже любят друг друга, все у них вроде бы хорошо, но они такие: «А давай проверим, что мы действительно половинки».
Ой, сейчас тяжело вздохнули просто всем, все мужики, знаешь, эти, которые... Те несчастные, которых жены будет среди ночи, такие: «Ты меня любишь?
Да,
а
да,
если
да,
я
да.
умру, ты женишься на другой?»
И там действительно вот все вот эти мысли, они исходят только из женщин, да, то есть жена, она говорит: «Давай проверим, мы действительно подходим друг к другу или нет?» И как бы они получают, да, вот эти результаты теста, да, ДНК-теста, и понимают, что они как бы не подходят друг другу, но все вокруг окружающие люди, всем им, они говорят: говорят, что да, действительно, мы совпали, мы идеально подходим друг к другу, а потом муж, значит, влюбляется, понимает, что его родственная душа — это, блин, подруга его жены, и они начинают, ну, да-да-да, и они начинают, значит, вот... Ну, вы поняли.
Я просто ждал, что, да, знаешь, будет такое, что выяснится, что, например, там мать-одиночка, у нее есть дочка, дочка встречается с парнем, а потом выясняется, что половинки — это мать и этот парень, и матери не знают, что делать, отбить, не отбить парня. И это, знаешь, такой момент, когда, интересно, из 7 миллиардов людей вот две половинки живут в одном квартале. Как интересно.
Да, причем... Опять же, это бред. В этой книге, сколько там пар, я уже даже не помню, штук 10, и получается 9 из 10 живут в одном городе, ну, или в одной там, ну, то есть рядом, и только одна пара, вот, значит, девушка-британка и парень из Австралии, который оказался не тот парень, один круг, значит, оказалось, что это брат этого парня сунул, значит, телефон этой девушке, чтобы он... был счастлив в последние там дни своей жизни, а потом оказалось, что и это не то. Ну, то есть, господи. Да-да-да. Это просто ужасно. Не читайте, пожалуйста. Пожалуйста, не читайте.
Я сейчас просто сказала, что это куча каких-то бессмысленных событий, которые складываются в какую-то одну историю более или менее. И это так напомнило мне наш подкаст.
Я надеюсь, что у нас язык более сложенный и более красивый, чем в этой книге.
И это отлично. Я считаю, что мы прекрасно закончили первый сезон подкаста «Литросфера». И поэтому я задам вопрос вам, девочки. Какой выпуск был ваш любимый?
Хороший вопрос. У меня, наверное, был любимый выпуск про детективы. Вот. Мы там очень классные. Вот.
Варя?
Я, честно говоря, я тоже хотела сказать, что это выпуск.
Ну, естественно, потому что другие-то ты не помнишь.
Да, это любимый Варя.
Потому что это мой любимый жанр.
Потому что Варя там блистала, да?
Я на коне, да, и всякое такое.
Я думаю, хорошо, я тогда скажу про женские романы, вот, про любовные романы, вот это мой любимый выпуск.
Мне кажется, у нас все выпуски любимые.
Вот такой был правильный ответ, а ты?
Чёрт, я пойду в угол.
Супер, отлично, поэтому...
мы. Подожди, вам... а ты как считаешь?
А мы, все мои выпуски любимые, все.
А,
у меня есть правильный ответ, да. Поэтому я хочу сказать всем спасибо. Мы отлично провели эти полгода. Мы сейчас вам надавали 8 книжек для чтения, 9-ю, если вам захочется, все-таки понять, что... Всегда, я в такие моменты всегда говорю один момент, то, что не верьте нам, прочитайте сами. И потом скажите, что вы думаете. Это всего лишь наше мнение, поэтому ему можно не доверять, ему лучше. И это будет классно, если вы решите это оспорить и прочитать самостоятельно. И если вам понравится, это здорово. Поэтому не верьте нам, читайте сами. И думаю, вам, по крайней мере, показали, в какую сторону смотреть. Так что как... летом, мне так кажется, летом вы без нас не заскучаете, и у вас много чего хорошего теперь почитать. А мы вернемся осенью, когда будет уже попрохладнее, когда мы еще много чего начитаем, когда выйдет, скорее всего, очень много хороших новых книг, про которые мы сможем очень весело рассказать. Да, девочки, ну что вы молчите? Вы там...
Мы заслушались.
Вы грустненькие там сидите, да? Что?
Я придумала еще один правильный ответ, что так. Следующий любимый выпуск, он... Ну, нет, любимый выпуск будет в следующем сезоне.
Да-да, мой любимый выпуск — это тот, который мы запишем дальше,
да. Да, это будет очень здорово. Я думаю, что мы все наберемся сил, вина. Вот,
самое главное.
Мне нравится, что Лера уже как минимум второй раз говорит про винишко, поэтому это гештальт надо закрывать уже. И на самом деле
самоизоляция так действует на меня. Да.
Поэтому всем спасибо большое, что были с нами этот сезон. Мы обязательно вернемся. Мы вам обещаем это. Клянемся сейчас, вот это, подписываем контракты кровью. И обязательно вы услышите наши юные смешные голоса. С вами был я, Павел, Варвара и Лера.
Всем пока.
Всем пока.
Всем пока.